Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Быданцева. У нас в гостях протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. Здравствуйте, батюшка.
Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры.
Мы с вами, отец Алексей, любим разговаривать о таких философско-прикладных вопросах. Сначала о том, как оно вообще бывает, а потом, как это в жизнь воплотить. И вот сегодня предлагаю поговорить о личных границах в семье. Да, сейчас тема достаточно популярна, личных границах. Для тех, кто не знает, как-то, может быть, не в курсе, еще расскажу, что это вот какое-то пространство каждого человека, его интересы, его какие-то желания, которые его собственные, не относятся относящиеся к семье, к близким людям. И тут начинаются, да, споры. С одной стороны, вроде как бы ты в семье, и мы должны все вместе делать. С другой стороны, ну, человеку бывает хочется одному погулять, одному посидеть, одному в кино сходить, еще как-то. И вот это вот нормально, это ненормально. И как вот выстраивать грамотные взаимоотношения, причем как мужа с женой, так и родителей с детьми, глядя на эти личные границы, да, чтобы никого не обидеть, и самое главное, чтобы отношения были здоровые, чтобы атмосфера была добрая, теплая, и атмосфера любви, да, понимания.
Потребность человека в общении у всех людей разная. Один может разговаривать часами, а другой часом лишь хуже будет. Ему нужно побыть одному, позаниматься своими делами. Поэтому вот такое вот несовпадение темпераментов, характеров человеческих, оно может вызвать какие-то и обиды, и недопонимания, недоразумения. Придет порой там, я не знаю, сын, муж с работы и сидит, смотрит телевизор, жена, к примеру, начинает его о чем-то расспрашивать, он что-то буркнет, и все. И она обижается. Ну вот ты там со всеми разговариваешь на работе, а домой пришел, молчишь тут, как сыч, уселся в телевизор свой.
И все тебе важнее, чем я.
Да, вот все правильно. Но тут надо понять, что вот, ну, устал человек от разговоров, потому что разговоры, они выхолащивают все же нас. Если мы много говорим, я сам по себе знаю и чувствую, что вот это многоглаголование, оно опустошает. И чтобы набрать какие-то внутри мысли, какое-то состояние, нужно определенное время. К сожалению, так вот получается, что мы не всегда умеем распределять свои ресурсы, и на работе с другими людьми мы порой все отдаем, а домой уже ничего не остается. Хотя, конечно же, если правильно к этому делу подходить, то нужно о семье-то, пожалуй, заботиться в первую очередь в отношениях в семье. По-разному может сложиться наша жизнь в рабочее. Мы можем сегодня здесь с этими людьми работать, а завтра уволиться, и уже их и знать не знаем. А семья остается с нами навсегда. Поэтому здесь нужен определенный такт, понимание. Просто нужно понимать, что какой перед тобой человек, с каким характером, с каким темпераментом, сколько ему нужно говорить. У меня вот есть родственница, очень хороший человек. Вот она придет в гости, всегда говорили. Вот сядет и минут пять может сидеть и ни слова не сказать. Потом что-нибудь скажет, потом через пять минут еще слово скажет. Потом скажет, ну ладно, хорошо, пойду домой, все, в гостях побывала. А кто-то говорит без умолку, совершенно разные люди. Поэтому обижаться здесь не нужно, нужно вот понять, какое состояние у другого человека. Или вот жена. Жена сидит с ребенком целый день дома. Муж пришел, и ему вот это выслушивать, все ее разговоры, какие-то рассказы, а она насиделась, намолчалась.
И она ждала его еще.
Да, она ждала, и все думала, как она вот дорогому, любимому мужу сейчас все это расскажет, все это выложит, всем поделится с ним. А ему вроде бы как-то кажется, все это глупости, мелочи какие-то, пустяки. И начинает возникать охлаждение между людьми. Поэтому, конечно же, хорошо, если мы воспитаем вот себе вот такое тонкое чувство, чувствовать потребность другого человека, когда он с ним стоит поговорить, когда стоит его оставить одного. И эти границы, они очень важны в отношениях, и тем более в семейных, потому что не только вот такие психологически вот как бы такие границы вообще не нарушаются очень часто в семье, но нарушаются вообще свободы личности, что ли, границы, самоопределение человека, когда в семье начинают как-то давить на другого человека, желая, чтобы он, ну, поступал, что называется, по-нашему. То есть считаем, что он неправильно что-то делает, и мы его сейчас научим, воспитаем, как правильно что делать, куда что складывать. И вот из этого, конечно же, возникают конфликтные ситуации, что приводит к охлаждению семейных отношений.
Скажите, батюшка, но ведь бывают такие моменты, вот чаще это, наверное, в родительско-детских отношениях, когда ребенок еще такой не очень большой или подросток, хочет мама или папа уделить внимание, да, время ребенку, например, потому что ребенок в школе целый день, мама с папой на работе, вечером приходит, и единственное, как можно уделить внимание вечером-то особо дома, ну вот поболтать, да, посидеть, поразговаривать о чем-то. А ребенку, может быть, это не надо, особенно если это подросток, да, или ему скучно, или ему как-то утомительно эти разговоры родительские, потому что часто родители бывают там назидательно рассказывают, да, или какая-то мораль проскальзывает. Ребенку, может, там хочется поболтать по телефону со своими друзьями, что-то посмотреть. А родитель-то тоже из хороших соображений, не то чтобы научить как-то, затюкать ребенка, вот он искренне хочет с ним поговорить, может какую-то истину донести, может там на что-то глаза открыть, уберечь от чего-то своего чада. А происходит все равно недопонимание, и все недовольны, потому что ребенок закатывает глаза, пока мама рассказывает, как-то, может быть, у него руки-ноги уже трясутся от всех этих неинтересных разговоров, и он уже потом, что ну все, давай иди, дай там мне чем-то позаниматься, мама обижается, что вот, ты мамочку не любишь, с мамочкой время проводить не хочешь и все прочее.
Ну вот, к сожалению, в наше время есть такая проблема, когда вот эти границы не передвигаются с возрастом ребенка. Потому что ребенок рождается, он полностью зависит во всех отношениях от родителей. Ну, он и сам осознает, ну, не осознает, но, по крайней мере, он чувствует, понимает эту зависимость. И постепенно круг расширяется его, ну, что ли, освобождение от родительского контроля, заботы, опеки. Вот он сегодня у ног ползает, мама ушла и плакать начинает, а завтра вот он уже по двору там бегает, его домой загнать невозможно, а послезавтра он там в полночь пришел, а еще через какой-то период вообще ночевать не пришел домой, а еще прошло время, позвонил своим родителям раз в неделю, живы там они, не пора ли уж наследство получать. То есть отделяется человек от родителей, и это правильно, это нормально. Но, к сожалению, сами родители вот этого часто не осознают и не понимают, что вовремя нужно передвинуть границу. И особенно такие конфликтные ситуации с детьми у родителей происходят в так называемый переходный период. То есть, когда подростком он становится и старается освободиться от родительской опеки, что сделать достаточно сложно, потому что все равно он остается зависимым и в материальном плане, в физическом, психологическом, в разных отношениях от родителей, но с другой стороны он уже начинает потихоньку осознавать себя взрослым. И если родители вовремя подвинули вот эти границы, дали ему определенную свободу, то никаких кризисов переходного возраста не происходит, по крайней мере, в семье. Если этого не произошло, то начинается вот то, что называют кризисом у нас, начинается бунт подростка, асоциальное поведение, то есть он стремится вот так вот вырваться на свободу, к сожалению, в какую-то в плохую сторону, и тут начинают еще больше гайки стараться закрутить. Ну вот видишь, ты, у тебя ничего не получается, ты не взрослый человек и так далее. Я вот как раз сегодня ехал на передачу и думал, что вот кризиса переходного возраста подросткового, наверное, в семьях неблагополучных не бывает. Потому что там границ вообще никаких нету. Пришел сын, ну, родителям не до него ночевать хорошо, не пришел, а и ладно. Поэтому никаких конфликтов, да, Если так вот задуматься, скорее всего, что ничего не происходит. Там могут за что-то другое ругать, но не за то, что сын, там, дочь вышли из-под контроля. Это вообще никто не контролирует. А когда вот люди благонамеренные стараются все это вот проконтролировать, желая детям сделать благо, добро, то, к сожалению, не всегда вот ощущает, где нужно все-таки отступить и давать своим детям уже потихонечку свободу. Если же подростковый, так сказать, бунт не прошел, что называется, и ребенка в каком-то смысле сломали, то, к сожалению, вот эта инфантильность, она может сохраниться у человека на всю жизнь. И примеров сейчас тому много, потому что родители слишком заботятся о детях в том смысле, что желают их не выпускать из своего контроля. Отчасти это объясняет тем, что они лучше знают, как детям жить, а отчасти просто с такой вот зависимостью, страхом одиночества, какой-то вот такой вот, что они без детей вот окажутся, дети покинут дома, и они останутся одни, и нужно удержать их под своим крылом как можно дольше. Вот бывают такие вот конфликтные ситуации вот в этот период.
Отец Алексей, еще ведь понимание о личных границах у каждого разное, как вы уже сказали в начале передачи, да? И вот у меня есть примеры многие. То есть чаще мы привыкли слышать истории о том, как мама без конца лезет в жизнь ребенка и в подростковом возрасте, и там в студенчестве, и потом ребенок уже женился, а родители все равно нос суют, без конца что-то спрашивают, без конца пытаются контролировать. Но есть другие примеры, когда вот вроде бы те дети, как раз в чью жизнь без конца совали нос, они только могут позавидовать таким примерам, потому что там родители вроде определились сразу же с границами, это благополучные семьи, нельзя сказать, что они им наплевать на своих детей, нет. Они просто очень хорошо понимают, что да, ребенок вырос, выбрал себе жизнь, пускай живет как хочет. Там, с праздниками поздравим, в гости сходим, но больше нас не касается. А у ребенка у этого, на удивление всем остальным, возникает желание, что а мной не интересуются, а на меня наплевать, и вот в детстве на меня было наплевать, и вот сейчас на меня наплевать, и вот не хотят со мной там много разговаривать, не хотят интересоваться там вот какими-то даже мелочами, почему других интересуются, а мне не интересуются.
Я думаю, что вот возникают различные такие вот беспокойства у человека не потому, что с ним много общались или мало общались, а потому, что был утерян эмоциональный контакт. Вот мама будет интересна ребенку, и он даже и сделает замечательно. Ну, хватит мамы, никто не обидится, если между ребенком и родителями есть эмоциональный контакт. Что это такое? Ну, наверное, словами трудно объяснить, но когда садится мама с ребеночком рядом, и нет отчужденности, а есть какое-то ощущение все-таки единого целого какого-то вот общения. И я вот не могу сказать, что люди вот старшего поколения знают, что родители не так много общались с детьми, потому что много работали, часто были заняты, и бывает, мать вот позовет вечерком, там сядешь рядом, спросит, ну что, как у тебя там в школе-то дела-то, хоть уроки-то сделал, все нормально, все, ничего не болит у тебя, все, по спине погладит, все, ну ладно, беги давай спать, ложись, завтра в школу вставай. Вот и все, и на котором все сводилось, но был эмоциональный контакт, вот это вот небольшая теплая фраза, именно сочувственное такое сопереживание своему чаду, и даже его порой пятиминутного в день вполне достаточно, чтобы ребенок осознавал, да, он занимается своими делами, у него он постоянно там самостоятельный, родителей видит редко, но он знает, что вот есть люди, которые о нем думают, которые заботятся о нем, которые чувствуют его, если нужно, они всегда и придут и с радостью, и в горе они придут к нему всегда посочувствовать и придут на помощь. Я думаю, вот это очень важно, сохранялся, это не от количества зависит, такого контакта может и не быть, даже если 24 часа проводить вместе с ребенком, что родители порой стараются и делать, А между ними отчужденность. Вот как вот бывает вот отчужденность, ну, я не знаю, между педагогом там и учеником. Тут учат, и мы же не воспринимаем его как близкого родного человека. Может, конечно, ситуация измениться, что педагог раз и где-то откроет самого себя для ребенка, и все это произойдет, соединение. Вот я думаю, это очень важно, поэтому нет количества каких-то фраз, рассказов, общения материнского, родительского, зависит вот ощущение, что рядом с тобой близкие, родные люди, а от, ну, вот, от внутреннего нашего состояния. Как только занимаем мы такой воспитательный, учительный тон, такой вот надсмотрщика, то мы, соответственно, и отчуждаемся от него, как родители.
Отец Алексей, а если вернуться к отношениям между мужем и женой? Многие, да, женщины чаще начинают думать о том, как бы вот создать идеальную семью, как бы вот не растерять интерес к друг другу, отношения хорошие, теплые, которые с годами бывают, да, становятся хуже. И тут тоже, с одной стороны, я буду отпускать своего мужа везде, там, пускай отдохнет и с друзьями, и, может быть, там один посидит где-то еще что-то, а тут начинается страх. А вдруг мы совсем тогда отдалимся друг от друга? А вдруг у нас не будет ничего общего? Потому что есть примеры пар, которые, да, рассказывают, что мы теперь живем как соседи, у всех свои интересы. С другой стороны, давай тогда будем все вместе делать, но ладно, по первости, пока люди там влюблены, у них бабочки в животе, это может быть из здорово все вместе, а потом это начинает напрягать и утомлять уже со временем. И как быть? Где золотая середина?
Ну, золотая середина как раз в середине, все-таки, видимо. То есть нужно выбирать что-то такое среднее. Я вот знаю семьи, они вроде бы живут душа в душу, замечательно много лет прожили, но отпуск проводят раздельно. Да. И жена говорит, а что я мужу своему доверяю, пусть отдохнет хоть от меня, а то тут 24 часа в сутки всего
может
крупного.
Может быть, ей от него.
Или она от него отдохнет. Пусть немножко развеется. Как правило, ну вот мы то, что имеем, не ценим все-таки. И какое-то понимание, что вот есть рядом с нами какая-то ценность, приходит, когда мы не то, что даже угроза потерять это, а просто некоторая отдаленность, лишение на время. Уехал из семьи и понял, вот, ну, в командировку по делам, и понял, как скучаю, как хорошо все-таки в семье, хотя там порой и раздражаешься, там и ругаешься, может быть, еще что-то происходит, но это самое дорогое и самое родное. Поэтому нужно, вот воздержание, ведь оно человеку что помогает? Понять ценность того, что он имеет. Вот если, допустим, человек кушает там вкусную еду постоянно, то он перестает, у него ощущение, что это хорошая еда, теряется все. В чувственных каких-то отношениях примерно такие же вещи могут происходить. Также и в общении порой какое-то, ну, расставание, какое-то воздержание вот в этом общении, вольное или невольное происходящее, оно, наоборот, нас как бы возвращает вот к желанию вот возобновить это общение. Поэтому во всем нужна мера. Нужна мера и постоянство.
Отец Алексей, а как заявлять о своих личных границах? Если вот ты чувствуешь, что тебе нужно побыть одному, как об этом сообщить своим близким, чтобы их не обидеть, и чтобы они не приняли это на свой счет? Или как, например, сказать, что я не хочу сегодня всем вместе смотреть фильм. Я устала, например, или устал. Мне не очень интересно, мне это как бы, ну, есть и есть.
Да так прямо и говорить. Прямо говорить, как оно есть. Другое дело, что то люди тоже бывают разные, и кто-то может на это обидеться.
Да, и воспринять это на свой счет. С этим же самое сложно.
А тут ведь никогда ни под кого не подстроишься идеально. Поэтому, если вот человек не чувствует другого, не понимает вот этого всего, то тут всегда ты будешь виноват. Всегда будешь виноват. И это понимание, конечно же, может прийти, что есть как у другого человека какие-то свои интересы, свои заботы, что-то нравится, не нравится. Я думаю, что это, конечно же, должно к людям с годами, с опытом приходить. Потому что с молоду-то мы бываем очень такие категоричные и не очень хорошо чувствуем других людей. Вот начинают супруги молодые жить, и часто они тоже начинают границы выстраивать, что мое, что нельзя, где хозяин, я где не хозяин. И эти границы как устанавливаются? Не тем, что люди рассказывают друг другу, что-то договариваются о чем-то, а на конфликтах они начинают выстраиваться. Произошел какой-то конфликт, ну, опоздал там муж с работы, я не знаю, и вот всегда ты такой, я буду тебя контролировать, там я тебя буду. И поехала граница в один конец, потом жена провинилась в чем-то, границу потащили снова в другой конец. И вот эти границы, они таскаются туда-сюда, туда-сюда. Ничего хорошего из этого не происходит, потому что все равно конфликты, они вот, считаются милые, бронятся только те, что не считаю, что это правильный подход. Потому что если только так могут люди вот эти границы определять свои через скандал, через там обиды какие-то, то это люди, ну, не очень зрелые. Ведь взрослые люди должны договариваться, садиться и говорить, давай вот будем делать так, ну, не так, давай вот так вот будем, должны договариваться. Другое дело, что не всегда мы сами, и уж извините, особенно женщины, могут высказать, сформулировать свои желания, свои, как говорится, претензии. Вот что-то не так, не нравится вот в семье происходит, а что вот непонятно. Можно говорить, что вот это не нравится, вот это не нравится, а суть-то она совсем может заключаться
в другом. Мне кажется, знаете, потому что, ну, вот эти же вечные споры, да, о том, что мужчины, они больше логикой руководствуются, а женщины больше чувствами. И поэтому женщине, может быть, не очень нравится атмосфера, ей, может быть, не очень нравится интонация, с которой муж говорит. Может, он не так заинтересован, ее о чем-то спрашивает, там, не часто обнимает. Вот. А мужчине непонятно, что тебе непонятно, конкретно от, да, меня надо, скажи. Все, а правильно. Она говорит, мне хочется, чтобы ты больше заботы проявлял.
Нет, она говорит, мне хочется, чтобы ты мне купил платье к Новому году. Она может говорить совершенно о других вещах. Но вот это платье к Новому году, понимаете, и не платье, нужна и забота. Она говорит, ты заботься обо мне, речь может уйти, ну, я не знаю, о чем угодно, там, чтобы ты чашку после себя мыл, о чем угодно. Поэтому здесь, конечно же, помимо вот нашего опыта, не помешает нам и книжки читать. Ибо об отношениях людей и отношениях между родителями, между супругами, как-то стараться. Ведь раньше вот в семьях этот опыт, он передавался, книжек не было, из поколения в поколение от родителей к детям передавались, и дети видели, как родители их выстраивают отношения. Все это было опробовано веками, а сейчас, к сожалению, этого нет. И еще одна очень большая проблема у нас сейчас. Семьи-то распадаются, потом заключают нередко вторые браки. А супруги новоявленные, что называется, уже с хвостами. То есть у них уже есть детишки. И вот приходит новый отец, новый, точнее, не отец даже, а мужчина в семью. И особенно вот это такое наблюдается у православных, надо прямо сказать, и собирается домострой у себя в семье. Вот отец пришел, хозяин, сейчас он воспитает. Дети-то не его, там родной папа где-нибудь на горизонте или за горизонтом, может быть, маячит где-нибудь там вдали. И поэтому никогда ни родной отец родным ведь не станет, как и мать, я тоже думаю. Тут другое может произойти, но только не это все может произойти. А начинает командовать вот этим детьми своей жены, как будто бы они имеют на это право какое-то, да и в семье
но
командовать.
Но и женщины, я вот встречалась именно вот тоже в православной среде, как вы сказали, слышала вот такие сетования женщин о том, что муж, он изначально должен быть на первом месте для жены, да, а потом уже дети. И вот она рассказывает, в моей первой семье, например, так и было, но я старалась, по крайней мере, так быть. А тут потом я какое-то время жила одна с ребенком, и появился другой мужчина, и я вроде как бы и люблю его, и рада быть с ним, но говорить о том, что он для меня важнее, чем мой ребенок, нет. Такого ни в коем случае не будет, и я все равно всегда выберу своего ребенка, а не его. И тоже как бы начинаются какие-то перекосы.
Да, но тут самому мужчине нужно понимать. Ты не отец здесь, никогда не будешь здесь отцом. И даже, может быть, полноценным хозяином. Вот проблема вот этих семей. И многие мужчины это чувствуют и избегают этого всего. Потому что прожив, я вот знаю, супруги, вступили люди в брак, уже там дети у женщины есть, пришел мужчина и начинает командовать, извини меня, она прожила, и уже там 30 с лишним лет, ну вот надо понимать ему, что пустили тебя тут, за стол даже посадили тебя, так и радуйся.
Ну, батюшка, давайте все-таки не будем так категоричны. У меня вот есть, например, пример мужчины уже взрослого, и он рассказывает, что вот его воспитал отчим, причем не достаточно не маленький его взял, у него еще есть две старшие сестры, то есть мама была с тремя детьми, он был самым младшим, было 7, девочки были в подростковом возрасте, и вот он пришел, новый мужчина, взял на себя всю эту ответственность за большую семью, и вот и он, и сестры, они прям души не чают в этом отчиме, и его вот папой называют.
Ну а в чем заключается эта ответственность-то?
Ну видите, что... я же не была изнутри в этой семье, я вот не могу, конечно,
мы можем предположить, что его забота заключалась не в том, чтобы командовать и строить всех, а именно заботиться о их благе. О благе вот это. То есть взять можно, я оговаривался, говорил, что отцом родным ты не станешь. Это ничего не сделаешь. Кровь, она все равно. Порой из родных родителей становились родители сразу же не родными резко, как только дети узнавали, что они приемные. Узнали ситуацию, все прекрасно было. Узнали приемные, все сразу же как обрезало вот, напрочь. Но вот авторитетом своим действовать можно вообще в семье только авторитетом. Я не про... Ну, как авторитет? То есть, чтобы тебя оценили, чтобы твое мнение уважали.
Да, конечно.
А уважать будут и ценить только тогда, когда ты покажешь самого себя, проявишь, что твоя забота нужна этим людям, что общение с тобой, оно тоже им, для них благо, что они это ценят все. И вот эта ценность вот этого общения, жизни вот с этим человеком, она как раз и будет влиять. Тут даже порой командовать-то не надо. Люди прекрасно понимают, что нельзя вот этого делать, вот этого, потому что мы обидим человека, который для нас важен, который нам очень ценен, которого мы любим и уважаем. Вот. А авторитет поэтому нужно создавать своей жизнью. Своей жизнью, а не тем, что пытаться там что-то накомандовать. И на это порой уходят годы. Это не так-то просто,
конечно,
ведь
конечно,
все это создать не с маху, что называется. Можно вообще сначала принять человека другого в штыки, что называется. Но постепенно лед-то топится, если это все правильно происходит. И приобретается вот такой авторитет.
Большое спасибо, батюшка, за нашу сегодняшнюю встречу и беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. Еще раз большое спасибо, батюшка, до новых встреч.
Благодарю вас, братья и сестры, за внимание. Помогай всем Господь Бог.
Спасибо.